Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю. Гэта праграма Еўразум. Нашы галоўныя тэмы панядзелка 23 жніўня. Беларусь усё ж атрымала права на ковідныя 950 мільёнаў долараў ад МВФ.
Насколько это ликвидная часть резервов? Ну, очевидно, что нет. Хороший пример, например, в том, что у нас и во время кризиса 2011 года в золотовалютных резервах лежали специальные права заимствования, и мы не смогли в тот момент, когда валюта была очень нужна, мы не сумели их потратить. Да?
Юлія Слуцкая і Сергей Чалы пра абставіны вызвалення супрацоўнікаў прэс-клаб «Беларус».
Никаким образом это не связано с инициативой Воскресенского, насколько я это понимаю. Нам действительно пришли, то есть всем заключенным, письма от Воскресенского с предложением написать ему письмо, что мы хотели бы через него получить амнистию. Из нашей камеры ему не ответил никто, и мы в том числе.
Чаму Яра працягвае супрацу з Беларускалеем? Абмяркоўваем з Паўлам Латушкам.
Пастаянна не абещалі. Мы направім делегацыю. Мы будзем следзіць, мы будзем аказваць давленне, мы будзем аказваць влияние. Где результаты вашего давлення? Где результаты вашего влияния? Они блізкі нулю, они мінусавыя, потому что это приводит к гибели рабочих. Никто из рабочих не восстановлен, никто из рабочих не получил никаких компенсаций. То есть то, что она ставила компания Яра во главу угла, защиту интересов трудящихся, ничего не выполнено.
Пра гэта ды іншае у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум» – Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Выглядае на тое, што Беларусь усё ж атрымала права скарыстацца дапамогай ад Міжнароднага валютнага фонда ў памеры больш як на 900 мільёнаў долараў. Нягледзячы на актыўнасць апазіцыйных палітыкаў, дыяспар і нават амерыканскіх сенатараў, фонд не стаў пераглядаць сваё рашэнне ад пачатку жніўня і залічваць нашую краіну ў шэраг краінаў з нелегітымнымі рэжымамі, што перашкодзіла б вылучэнню сродкаў. Гэта не значыць, што сёння ці заўтра грошы прыйдуць на рахункі Мінфіна Беларусі. Але дапамога дазволіць беларускаму ўраду нарасціць міжнародныя рэзервы адразу на 12%. Сродкі ад МВФ – гэта не жывыя грошы, а толькі спецыяльныя правы пазычання, якімі ў найлепшым выпадку можна пагасіць знешні доўг. Пра гэта распавяла акадэмічная дырэктарка Бірок Кацярына Барнукова.
Ну, смотрите, МВФ всё-таки пытается сохранять образ такого не очень политизированного института. И поэтому, если нет международного консенсуса насчет того, что правительство не признано, то МВФ будет выдавать этот кредит, поскольку он выдает их всем странам-членам МВФ, в которых, опять же, международное сообщество, вернее, не международное сообщество, а конкретно, опять же, страны-члены МВФ, признают правительство этих стран. Да? Вот сейчас тема с Афганистаном, она реактуализировала этот вопрос, опять же, но боюсь, что, ну, поскольку все-таки правительство Беларуси, оно признается большинством стран-членов МВФ, ну, достаточно сложно будет МВФу рационализировать это решение. Да? То есть, как пример, да, тот же США отправил в Беларусь посла. Да, и, в общем-то, какое-то время была даже надежда, что посол сможет работать в Минске. Вот, эта надежда не реализовалась в итоге, но, тем не менее, вот такого официального непризнания правительства его нет. Что это будет означать? Тут тоже есть много неопределенности, потому что, с одной стороны, действительно, ну, во-первых, выдаются неживые деньги, да, выдаются специальные права заимствования, с одной стороны, с другой стороны, эти специальные права заимствования, они напрямую зачисляются в золотовалютный резерв. Насколько это ликвидная часть резервов? Ну, очевидно, что нет. Хороший пример, например, в том, что у нас и во время кризиса 2011 года в золотовалютных резервах лежали специальные права заимствования, и мы не смогли в тот момент, когда валюта была очень нужна, мы не сумели их потратить. Да? Тогда, конечно, была немного другая ситуация. Почему? Потому что основной способ потратить эти специальные права заимствования — это не просто выбросить их на валютный рынок внутри страны, это как раз вот невозможно, но основной принцип — это рассчитаться ими за внешний долг. И вот тут мы упираемся, в общем-то, в вопрос, а захотят ли наши кредиторы, которым мы делаем основные выплаты в этом и в следующем году, принимать специальные права заимствования. Вот. А наши основные кредиторы — это Россия в первую очередь и немного менее значимый Китай. Вот. Все будет зависеть от того, захотят ли они принимать специальные права заимствования как единицу расчета. Да? То есть, опять же, все сводится к нашей зависимости от России, но теперь она будет немножко меньше, чем обычно. Да? То есть мы не новый кредит будем просить у России, а будем просить России, чтобы она приняла специальные права заимствования как средство для расчета за старый кредит.
Дарацца Святланы Ціхановскай, Франа Квячорка чакаў, што сродкі ад МВФ усё ж будуць вылучаныя Беларусі. Ён кажа, што апазіцыя ўсё ж будзе дамагацца, каб беларускаму ўраду не дазволілі абмяняць іх на цвёрдую валюту. Ёсць і іншы варыянт, які б задаволіў праціўнікаў Аляксандра Лукашэнкі. Гэта калі МВФ выставіць жорсткія ўмовы для рэалізацыі гэтых сродкаў. Напрыклад, зрабіць, каб іх можна было патраціць толькі на вакцыны і апараты штучнай вентыляцыі лёгкіх. Гэта ж кавідная дапамога, а не сродкі на існаванне АМАПу.
На Еўрарадыё навіны спорту. Арына Сабаленко поднялась на другое место у рейтингу WTA. У активе белорусской теннисистки 7010 очков. Первое место займает австралийка Эшли Барти. На третье место японка Наоми Осака. Виктория Азаренко опустилась за тыдень с 15 на 19 позицию. Александра Соснович заховала за собой 99 место. А Ольга Говорцова поднялась на один радок и займает 136 место. Беларускі футбаліст Ілля Шкурын дэбютаваў у складзе кіеўскага «Дынама». Ён выйшаў на поле на пачатку другога тайма, замяніўшы Дзяніса Гармаша. Кіеўская «Дынама» выграла ў дзясны з лікам 4-0. Каментуючы дэбют Шкурына ў камандзе, галоўны трэнер кіяўлян Мірча Лучэску сказаў, што задаволены ім. На пытанне журналістаў, чаму Шкурына так доўга не выпускалі на поле, трэнер патлумачыў: «Не так лёгка ўвайсці ў новы калектыў, не так лёгка зразумець, як трэба гуляць. Трэба час любому, у тым ліку і Шкурыну. Шкурын не той, хто дзейнічае ў абмежаваных зонах, яму патрэбен прастор, а дзясна якраз атакуе, пры гэтым пакідаючы зоны». Пасля падзеі ў жніўня 2020-га Ілля Шкурын адмовіўся выступаць за зборную Беларусі, пакуль ва ўладзе застаецца Лукашэнка. Паведамлялася, што беларускія ўлады за гэта патрабавалі экстрадыцыі Шкурына з Расіі, урэшце ён апынуўся ва Ўкраіне. На цырымоніі адкрыцця паралімпійскіх гульняў у Токіа пранясуць сцяг Афганістана. Гэта будзе акт салідарнасці са спартоўцамі, вымушанымі зняцца з гульняў у выніку напружанай палітычнай абстаноўкі і скасавання рэйсаў з Кабула. Сцяг Афганістана панясе прадстаўнік управлення Вярхоўнага камісара Арганізацыі Аб'яднаных Нацый па справах бежанцаў. Прэзідэнт Міжнароднага паралімпійскага камітэта Эндру Парсанс заявіў, што гэта будзе пасланне ўсяму зямному шару. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Амаль 8 месяцаў знаходзіліся за кратамі фігуранты так званай справы прэс-клуба. Але 19 жніўня Юлія і Пётр Слуцкія, Сергей Альшэўскі і Алла Шарко выйшлі на свабоду. Вызвалілі іх пасля таго, як яны напісалі прашэнне аб памілаванні. На наступны дзень пасля вызвалення заснавальніца прэс-клаб «Беларусь» Юлія Слуцкая знайшла некалькі хвілін на тое, каб распавесці Еўрарадыё пра страшны час у СІЗА, ружовыя акуляры, сакамерніц, якія збіраліся ў калонію, і пра выпадковае, праз кармушку ў дзвярах камеры, спатканне з сынам, якога затрымалі ў той жа дзень, што і яе.
Вся команда пресс-клуба, я, конечно, тоже вышли по помилованию. Это помилование в результате прекращения уголовного дела по статье 88/1 Рим. Я сомневалась. Но потом я его приняла. Во-первых, потому что я не одна, со мной была команда. И, ну, людям надо жить, а не сидеть в тюрьме. А во-вторых, потому что нам не пришлось, не нужно было оговаривать для этого кого-то. Если бы нужно было кого-то оговаривать, то этого бы не произошло. Мы бы сидели. Мы говорили только сами себя, мы приняли решение, что а нам все равно. Мы это сделаем. Чтобы мы приняли решение, что я приняла решение. Давайте будем говорить, что это решение приняла я, и потом разговаривала с ребятами, просила их. Ну, не разговаривала, просила ребят, чтобы они приняли мое решение. Никаким образом это не связано с инициативой Воскресенского, насколько я это понимаю. Нам действительно пришли, то есть всем заключенным нашей камеры, которые сидят по политике. Ну, у нас же нет известных политических заключенных, но тем не менее все, кто сидят по политическим причинам, все они получили письма от Воскресенского с предложением написать ему письмо, что мы хотели бы через него получить амнистию. Из нашей камеры ему не ответил никто, и мы в том числе. И это было всего за 2 недели до большого разговора. Такие дела не делаются так быстро, хотя, может быть, они будут сделаны, этого я не знаю. Но наше помилование к этой инициативе не имеет отношения. К нам пришли с предложением написать, просить помилования. Это было давно, это было в начале лета. Мы много в камере разговаривали об этом, и у нас есть люди, которые никогда не подпишут помилование. Это их позиция. И они имеют на это право, так же, как мы имеем право на нашу позицию. Я поняла, что будут освобождать, когда ко мне пришел прокурор. Пришел прокурор с сообщением о прекращении уголовного дела. Это было до обеда, может быть, в 11 часов. Тогда я уже поверила в какую-то реальность происходящего. У меня было время собрать вещи. Ну и где-то после обеда нас отвели на так называемые отстойники. Это в самом низу тюрьмы, есть такие камеры, перевалочные, скажем так, в которых очень сильно пахнет туалетом и хлоркой. Я сидела и переживала, что я сейчас вся пропахну, выйду, а я вся пахучая. Это было мое самое большое переживание в тот момент. Это длилось еще где-то 3 часа, то есть довольно долго. День задержания, конечно, все бы знали, что такое может произойти, и даже морально готовились, но это то, к чему никогда нельзя быть готовым. И когда это происходит, ты до последнего не веришь в том, что это происходит, в то, что это происходит всерьез. Может быть, если бы это происходило позже, в марте, апреле, я бы быстрее поверила, но в декабре я не была готова в это поверить быстро. Мне все время казалось, что это какое-то недоразумение, что скоро все рассосется. Ну и тогда можно будет принять какие-то меры безопасности. Вот. Это такая очень большая слабость. Это то, что делает нас слабыми в такие моменты. Потому что, понимая это, там работают хорошие психологи, они этим манипулируют. То, обещая выпустить, если ты расскажешь что-то и то, то орут, говорят, что посадят на нары под бомжиху, которая будет на тебя. Все это применяется туда-сюда. Первый допрос длился 36 часов. Чтобы вы понимали, это без сна, когда я уже обессилила, я просто попросила разрешить мне, сказала, что я ни слова больше не могу говорить, я просто нет сил. И я поспала час на столе при включенном свете, положив руки на голову на руки, на стол. В конце этого допроса, перед тем, как нас вели на Кристина, я узнала, что мне тогда предъявили постановление о задержании или о применении меры пресечения как арест. Я уже, честно говоря, не помню, какое именно было постановление. И там уже был мой сын. И я поняла, что задержали большую часть команды, и моего сына в том числе. Очень долго я не понимала, за что. Ну, то есть версии же могли быть самые разные, и вопросы были тоже самые разные. И понять вообще, за что нас задерживают, было первые 36 часов невозможно. В конце, когда я увидела вот это постановление, увидела, что там звучат налоги, мне стало смешно, мне показалось, что это все детский сад, и что сейчас мы все быстренько с этим справимся, потому что ни одного договора аренды у нас не было. Мы известные организаторы мероприятий, я думала, что мы очень быстро и легко. Ага. Практически все новости мы получали только через белорусское телевидение. Вот. Я очень много узнала за это время о белорусском телевидении. Это не просто, к сожалению, не профессиональное телевидение, но это открытый язык вражды сегодня. Это неприкрытый, откровенный язык вражды. И это, конечно, очень больно было все слышать. Иногда мы могли догадываться о новостях, потому что в авторских программах достаточно часто они обсуждали новости, не называя их. Это тоже одна такая примета. Что-то обсуждать, не говоря, что обсуждают. Но, в принципе, конечно, имея наш навык работы с информацией, где-то лучше словить, выловить было легче. Еще одним источником нашей информации это были люди, которые к нам прибывали. Состав камеры постоянно менялся, не потому что люди выходили на свободу. За все время, сколько я была, на свободу вышла только одна, Таня Гацура, когда у нее истекли 10 суток, у нее 4 детей, и я так понимаю, что она поэтому вышла. И то, когда Таня уходила, мы не понимали, переводят ее в другую камеру или выпускают. Мы ей надавали апельсинов, яблок, мы думали, что ее переводят в другую камеру. Вот, я очень рада была. Это был единственный случай, когда у нас вышел человек на свободу. Когда я только приехала, у меня очень дико были разговоры. Я слышала, девочки обсуждали, как они поедут в колонию в Гомель. Они готовились, они списки какие-то там друг другу пересылали, что можно, что нельзя. Можно только черное, все без капюшонов, байки черные, кеды черные, майки черные, все должно быть черное. И даже на носках не может быть полосочки и пятнышка. Они тоже должны быть черные. Вот. И мне было это очень дико слушать. Я слушала и думала, боже мой, почему они об этом думают? Этого не может быть. Все произойдет раньше, чем придет это время. Но пришло время, и эти девочки поехали на гору. Это студенты. Они пока еще не в колонии, но они в гомельском СИЗО на апелляции. Это Антонина Коновалова, которая шла по делу армии с народом. Она, по-моему, тоже еще в СИЗО в гомельском чего-то ждет. Ну вот еще пару дней, и они будут уже в гомельской колонии. И очень много людей уже уехало в гомельскую колонию. И оказалось, что я по-прежнему в розовых очках. Было один раз тоже такое чудо, когда в жару были открыты кормушки. Ну, кормушки, понимаете, эти окошки, через которые кидаются. Было послеобеденное время, и вдруг я услышала голос. Тишина стояла на удивление. И вдруг я слышу голос. «Передайте Юлии Слуцкой привет от сына». И я быстренько подбегаю к кормушке, а там стоит Петя. Ну, его вели на кабинеты. И, видимо, вели еще девочек, и поэтому его оставили ждать. Вся наша камера прямо на выходе была из продома. Вот я присела и увидела его, и тоже немножко с ним поговорила. Чисто формально, конечно, я свободный человек. Но я не ощущаю себя свободным человеком, это правда.
Своя версия на конт причинов вызволения супрацовников пресс-клуба есть у незалежного аналитика Сергея Чалага. И он лечит, что у тем, что белорусские улады почали выпускать политвязню, нема и кропли от лиги. Чалы меркуя, что у кожного решения, якое принимают улады, есть свои меты. И для супрацовников пресс-клуба уже приготованная некая роля.
Я могу предположить, что это попытка просто делать работу, которая раньше делалась там руками Воскресенского и Протасевича, только в этот раз уже гораздо более тонко. Да? То есть понятно, что если вдруг, например, там Юлия Слуцкая начнет рассказывать там, какой длинный долгунец там, и, там, или что-то еще, да, там, какой там последний из магикан, там, или, ну, весь этот
бред. Того, в Протасевича не поверили.
А в том-то и дело.
Просто на пресс-конференции Таня Коровенко встала и сказала: «Роман, да, не верю ни в одному вашему слову».
Да,
типа, не может такого быть.
И да? Это было, пожалуй, самое правильное отношение к тому, как к этому нужно относиться. Теперь уже не важно, что он говорит, там, да, все как бы все и тогда понимали, зачем он это делает, и сейчас тем более. А сейчас для людей может оказаться ситуация еще более мерзкая, да, то есть вовсе как это, никакого договора может не быть, но из серии там, вот представим себе ситуацию, что там через неделю ребятам из пресс-клуба приходит приглашение поучаствовать в каком-нибудь там серьезном круглом столе там с тематикой переворачивания страницы, да, как отказаться от этого, да. То есть, наверное, можно, но будет там история, как там с Виталиком Кривко, например, да, который вышел, помнишь, посетил там это дело. Вот, и казалось бы, этого было достаточно, казалось, нет, этого недостаточно.
То бок, прогноз такий, и магчыма развіццё падзеі такое, што людзям нават не будуць агучваць
ніяк. Я уверен, да, я уверен, что никакой сделки нет.
То бок, сами, вы мусите сами здагадацца, што трэба рабіць, каб застацца на волі. І ў гэтай сітуацыі яна яшчэ больш страшная для людзей.
Именно, это еще более, да, это еще более зверская экзистенциальная ситуация, конечно.
Пакуль жа шчаслівыя супрацоўнікі прэс-клуба публікуюць селфі са сваякамі, прыходзяць у сябе і вывучаюць, як жыццё змянілася за тыя 8 месяцаў, якія яны правялі ў СІЗА.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Суд у Брэсце 23 жніўня прызнаў экстрэмісцкім кліп «Баю-бай» гурта «Дай дарогу». Заяву ў суд падало 6-е ўпраўленне ГУБа «Зікмус». Яно патрабавала прызнаць кліп экстрэмісцкім, бо ён зняты з мэтай дыскрэдытацыі работнікаў сілавых структураў. Пасля прызначэння суда лідар гурта Юрый Стыльскі пакінуў Беларусь. Фільм «Галоўны герой», у якім галоўную ролю выканаў Райан Рэйнальдс, захаваў лідарства ў амерыканскім пракаце ў свае другія выходныя. І не толькі захаваў, але і ўсталяваў рэкорд перыяду пандэміі. Зборы праекта знізіліся ўсяго на 33,8%, і гэта было лепшае дасягненне за мінулы год. У абсалютных велічынях «Галоўны герой» сабраў яшчэ 18 800 000 долараў, а яго сусветныя зборы перавысілі 111 мільёнаў долараў. Адзначым, што ў гэтым выпадку кампанія Disney не карысталася так званай гібрыднай схемай дыстрыбуцыі, то бок выпусціла фільм толькі ў кінатэатрах, у стрымінгу ён з'явіцца значна пазней. Бубнач Queen Роджер Тейлор выпусціў першы сінгл са свайго сольнага альбома «Outsider». Кампазіцыя называецца «We all just trying to get by». У запісі трэка таксама ўдзельнічала спявачка Кейті Танстол. Кліп на яго апублікаваны на YouTube-канале Тейлора. Я імкнуўся паказаць сапраўды важныя рэчы. Гэта тое, што робіць усё жывое на зямлі. Спрабуе адаптавацца да новых умоў, размнажацца і проста існаваць. Расліны, жывёлы, людзі усе хочуць выжыць. Да таго ж, мы знаходзімся ў эпіцэнтры крывавай пандэміі. Я маю на ўвазе, што нават каранавірус спрабуе ацалець, кажа музыка. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё. Пакуль.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Нягледзячы на ўведзеныя захадам санкцыі ў дачыненні да Беларусі, перасцярогі заходніх палітыкаў ад супрацы з беларускімі кампаніямі і магчымыя іміджавыя санкцыі, буйная нарвежская кампанія Яра не адмаўляецца ад супрацы з Беларускаліем. Пакуль нават сустрэча з кіраўніцтвам Яра Светланы Ціхановскай і звароты да іх кіраўніка НАУ Паўла Латушкі поспеху не мелі. Чаму для апанентаў беларускага рэжыму такое важнае пытанне супрацы Яра з Беларускаліем? Як звязаныя правы чалавека і бізнес? Як страта кантракта з Яра адаб'ецца на рабочых Беларускалія? На гэтае ды іншае пытанні адказвае кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення Павел Латушка.
Добрый день, спадар Павел.
Добрый день, зміцер, добрый день, слухачам.
Вельмі шмат увагі апошнім часам надаецца тэме нарвежскай кампаніі Яра і яе супрацы з беларускай кампаніяй Беларускалій. Чаму? Чаму так важна вось менавіта гэты момант? Чаму Яра?
Я думаю, что это очень яркий пример отношения европейского бизнеса к той ситуации, которая сложилась за последний год в Беларуси, особенно ярко проявилась. Вопрос этики бизнеса, вопрос порядочности, если хотите, правдивости, а может быть, фальши и обмана. И как раз-таки яро проходит вот именно это испытание на то, насколько действительно этика ведения деловых отношений европейской компании, у которых есть соответствующий свой кодекс этики. Мы знаем прекрасно, что целый ряд европейских государств имеют законодательные акты, которые не разрешают осуществлять бизнес с компаниями, где грубо нарушаются права рабочих, техника безопасности и так далее. Насколько они действительно соблюдают эти принципы и подходы. К сожалению, мы видим абсолютно обратное.
Вось сапраўды, я глядзеў, што вот Яра там вырашыла там накіраваць сваіх прадстаўнікоў, дала там нейкія рэкамендацыі, і все гэтыя рэкамендацыі, ну, калі верыць тым паведамленням, якія былі, это было там павесці там шыльдачку, там, можа быць, там выдайце новую вопратку, там пракладзіце нейкую там дарожку. Гэта што, вот клопат, ці гэта так вот на від просто, што клопат пра тое, як выглядае тая кампанія, з якой Яра супрацоўнічае?
Ну, если, скажем так, условно, делом Яры Народное антикризисное управление занимается уже, ну, более 8 месяцев. И действительно, у нас есть специальная группа, в которую входят и экономисты, и представители внешней политики, которые пытаются влиять на эту ситуацию. Наш подход однозначный и принципиальный. Осуществлять бизнес Беларусь-Калим, где массово нарушаются права человека, где пострадали практически все члены стачечного комитета, которые явно, ярко высказали свою позицию, это порядка 140 шахтеров, работников Беларусь-Калия, где некоторые из них прошли через аресты, задержания, избивались, находились в местах заключения, находятся. В этом случае осуществлять бизнес невозможно. И мы всегда отстаивали эту позицию, я подписывал соответствующее обращение от, как член Президиума Координационного Совета, так же, как и руководитель Народного антикризисного управления. К сожалению, мы имеем ту ситуацию, которую имеем. Я вел также переписку и продолжаю вести от имени Народного антикризисного управления с министром иностранных дел Норвегии, с министром торговли Норвегии. Направил письма всем членам парламента Норвегии и даже последнюю уже, такой, скажем, ну, наш этап оказания давления или получения реальной позиции норвежского правительства всем членам правительства Норвегии. На наш взгляд, первое, нарушается кодекс этики норвежской компании. Я об этом сказал. Второе, мы видим огромное количество репрессированных рабочих на Беларусь-Кали. Это стачечный комитет. Третье, грубо нарушаются вопросы безопасности, техники безопасности работы рабочих. Это как ковидная ситуация, когда Беларусь-Кали дает, например, 10 происшествий за полгода или за год. То есть стабильная такая вот статистика, да, 10, к сожалению, смертей от ковида, который выдает Минздрав ежедневно. То же самое и Беларусь-Калия. Но мы знаем о том, что только за это полугодие 3 смертельных случая на предприятии Беларусь-Калия. 22 происшествия произошло, связанные с причинением физического вреда работникам Беларусь-Калия. 7 в тяжелом состоянии. Статистика вообще ужасная. Количество смертей за последний период 12 смертельных случаев. И в этом случае Яра продолжает покупать белорусские удобрения. И мы говорим, извините, может быть, так жестко и принципиально, фактически она торгует кровавыми удобрениями. Фактически крестьяне норвежские или крестьяне Европы покупают от норвежской компании удобрения, которые политы кровью и потом белорусских шахтеров. Это справедливо? Это правильно? На мой взгляд, это абсолютно лживая и неэтичная позиция, потому что постоянно они обещали, мы направим делегацию, мы будем следить, мы будем оказывать давление, мы будем оказывать влияние. Где результаты вашего давления, где результаты вашего влияния? Они близки нулю, они минусовые, потому что это приводит к гибели рабочих. Никто из рабочих не восстановлен, никто из рабочих не получил никаких компенсаций. То есть то, что она ставила компании Яра во главу угла, защиту интересов трудящихся, ничего не выполнено. Что получает взамен Яра? Яра получает более выгодную цену на удобрения, потому что она фактически использует эту ситуацию в переговорах с Беларусь-Калием и выторговывает себе более выгодные условия поставок удобрения от Беларускали. То есть она еще и зарабатывает сверхприбыли в этой ситуации. И тогда, на мой взгляд, переговоры с Яра должны быть принципиально и жесткие. Или вы разрываете контракт, или мы выходим в мировую прессу и скажем мировым СМИ о том, как ведет себя международная компания, которая имеет, кстати, акции норвежского правительства. Всем, чтобы об этом знали. Если норвежское правительство пишет в письмах в Народное антикризисное управление, что для них является приоритетом права человека, что они всегда будут стоять на защите нарушенных прав белорусов, но при этом норвежское правительство не употребляет свое влияние, когда оно имеет 36% акций в норвежской компании для того, чтобы этот контракт прекратить, возникает вопрос норвежскому правительству. А вы действительно за демократию и права человека? Вот эта двуличность позиции. Простите, я говорю жестко, я говорю не дипломатично, я говорю как политик. И, к сожалению, вот эта ситуация привела к тому, что контракт не разорван, права рабочих не восстановлены, нарушения продолжаются, смертельные случаи продолжаются. И мы говорим о том, что нам подобный партнер понадобится в будущем. Я, конечно, за то, чтобы все решалось не административным образом. Все должно решаться на рыночных условиях. Будет тендер, будет конкурс. И, наверное, в Новой Беларуси Яра будет иметь право участвовать в конкурсе. Но при прочих равных условиях это будет отрицательный, так скажем, пункт в их досье.
Ну да, тут ситуация, как с белорусскими автобусами для Львова. Калі нібыта выйгралі тэндэр, но людзі, якія маюць прынцыпы, яны кажуць, што а мы ведаем, што адбываецца ў Беларусі, і таму нават выйграўшы тэндэр, мы как бы адмаўляемся купляць. Вот сітуацыя такая. Я разумею, што пазіцыя Яры такая. Бізнес ёсць бізнес, нічого лічнага, да? Але вот ўсё ж такі сапраўды незразумела пазіцыя нарвежскага ўрада. Мы ж прывыклі да таго, што менавіта скандынаўскія краіны гэта, так бы мовіць, аплот абароны правоў чалавека, свабоды слова, праў працоўных. Менавіта там вот працоўныя прафсаюзы здолелі адстаяць свае правы. А тут уже все, да, не
распространяется? Ну, я повторю, что норвежское правительство в переписке с нами, это официальные письма, их можно опубликовать, привести цитаты, очень четко высказывается за поддержку демократических устремлений Беларуси, за соблюдение прав и свобод граждан Беларуси. Это на словах. На деле она присоединилась к санкциям Европейского Союза, в том числе присоединилась к санкциям касательно поставок на европейский рынок и калийных удобрений, но за исключением процентного содержания полезного вещества калийных удобрений от 40 до 60%, то есть основную часть калийных удобрений, которая фактически ушла от санкций Европейского Союза. А кто это сделал? По нашим сведениям, именно компания Яра лоббировала во всех 27 государствах Европейского Союза непринятие общего решения о том, чтобы прекратить возможность или ввести секторальные санкции на поставки калийных удобрений на европейский рынок. Именно компания Яра выступила лоббистом против такой позиции. Норвежское правительство, присоединившись к этим санкциям Европейского Союза, не являясь членом Европейского Союза, также и оставило это исключение от 40 до 60% полезного вещества калийных удобрений, которые могут поставляться в том числе и в Норвегию. Поэтому до принятия этого решения мы направляли письмо министру иностранных дел Норвегию. Если вы действительно выступаете за права человека, если вы говорите, что мы здесь ни при чем, решает все сам субъект хозяйства, примите политическое решение, введите эмбарго на поставку калийных удобрений на норвежский рынок. Ответа на это письмо мы не получили. Так что тоже возникает вопрос, чьи интересы в данном случае защищаются? Бизнеса. В данном случае бизнес превалирует. Когда Яра сейчас говорит на последних переговорах, важно, что Светлана Тихановская встречалась с руководством Яры и проводила эти переговоры, но когда она после этих переговоров заявляет, мы надеемся принять решение о дальнейшем сотрудничестве с Беларусь-Калием до декабря месяца. Ну, давайте говорить честно. В декабре вступают в силу американские санкции, а у Яры есть дочка, компания, дочка в Соединенных Штатах Америки с торговым оборотом в миллиард долларов США. Кстати, насколько я знаю, даже одна из крупнейших телекомпаний американских планирует репортаж по поводу Яры в ближайшее время. Не буду называть название этой компании. Так вот, как раз-таки, скорее всего, Яра будет вынуждена принять это решение под влиянием американских санкций. Так было бы честно и порядочно сказать. Уважаемые коллеги, друзья из Беларуси, мы с вами. Ну, у нас контракт, например, до декабря, или у нас контракт до января. Мы с этого момента четко заявляем свою позицию. Мы прекращаем отношения с Беларусь-Калием. Это было бы честно, порядочно, открыто и понятно, и никто бы не стал бы критиковать. Но когда опять завуалированность, опять общие слова и фразы, ну, выглядит это все двулично.
Спадар Павлович, вы сказали про то, что коли там вот не изменится ситуация, ставление, то мы выйдем на международные СМИ, будем рассказывать вот эту ситуацию, ну, как бы ударим по имиджу Яры. Насколько я ведаю, уже не один месяц вы ведете переписку, вы спробуете довести свою позицию, отрымливаете вот такие отказы, про какие вы сказали. Может быть, уже пора?
Не, мы организовали шерох интервью у норвежской прессы, это были интервью и со Светланой Тихановской, и с представниками Народного антикризисного управления. Мы давали это интервью норвежским СМИ, и они про это писали. Ну, покуль мы бачим, что и сродки массовой информации Норвегии не устанет поуплывать на эту кампанию Яра. Ну, може, некий бэкграунд этой кампании не дозволяя, навод при уплыве политиков, при уплыве сродков массовой информации Норвегии, изменить их позицию. Ну, поглядим, побачим. Мы все ж таки не перепыняем, и мы, конечно, будем далее тиснуть на эту кампанию. Наша позиция абсолютно ясная, широкая и открытая.
Спадар Павел, все ж таки такое питание... Ну, я не ведаю, стратегічная, може бути. Ну, в общем, я їм собі, що все ж таки під тиском Народного антикризисного управління, там, інших структур, Яра каже, да, ми передумали, ми тут зрозуміли, прийшли до вислови, спиняємо. Що це буде мати? Які виніки це буде мати? Це, от, скажімо, режим рухне одразу? Чи от що буде? Вот такие чеканы выник.
Вы знаете, мы должны для себя ответить на очень важный вопрос. Вот когда мы говорим про санкционную политику в отношении режима, которая, безусловно, затрагивает интересы белорусов. Да, к сожалению, это надо открыто и откровенно. Политик может лгать, изворачиваться. Я говорю это честно. Да, это затрагивает. Но давайте ответим для себя вопрос. А те люди, которые сидят в тюрьмах сейчас, тысячи человек, а те люди, которые потеряли работу, а это сотни тысяч в Беларуси, только за то, что они участвовали в акциях протеста, а те люди, которых Следственный комитет заявил, что возбудил 5000 уголовных дел, а Брестский хоровод 108 уголовных дел, а журналистов, которые каждый день идут в тюрьму. То есть Лукашенко вчера освободил 3 журналистов, а за день до этого посадили журналистов агентства «Белопан», самого старого демократического информационного агентства Беларуси. Независимого, правильно сказать, независимого агентства «Беларусь». То есть, что делать с теми людьми, которые вынужденно выехали за пределы? Какое количество сейчас белорусов в Польше? Кругом в Варшаве можно увидеть белшевоно-белые стяги на окнах зданий. Можно пойти в магазин, на улице встретить белорусов. То же самое в Литве, в Латвии. Сколько судеб из-за этого режима, из-за диктатора поломано? Сколько людей сейчас находится в состоянии демотивации, сколько людей поставили жизнь на паузу. И вот это состояние кого-то страха, кого-то апатии, кого-то ненависти, злости. Вот это все политика этого диктатора, который выходит и 8 часов лжет, лжет и лжет. Каждым словом. Не, извините, он сказал правду. Я дал команду расстреливать в 90-х на дорогах, помните эту историю? Он говорит правду, когда он отвечает за все репрессии, убийства, которые произошли за последний год. Вот здесь он говорит правду, все остальное он лжет. И возникает вопрос, мы хотим жить так дальше, что... Давайте посмотрим вокруг. Вот, Змитер, мы с вами год тому назад встречались у Минску. Я был в Минску, вы были в Минску. Мы что, хотели съехать с вами в Польшу? Кольки таких лёсов, простых белорусов, нормальных людей, які не были у политицы, не збиралися у политику, правда, але вымушены оказались поза межами краины, альбо знаходятся у яшчэ в горшем стане, у турмах, яких сбивали, катавали, репрессовали. Мы згодны с гэтым? Ну, тады не трэба ніякіх санкцій. Тады не трэба добиваться, каб контракт з Ярой перепыніў свою дзейнасць. Ну, тады просто мы павінны адказаць на гэта пытанне. Но все-таки большинство социологических опросов, вот, которые мы проводим по нашим социальным сетям, в Инстаграме, на Телеграм-каналах, на Ютуб-каналах, показывают, что большинство, подавляющее большинство белорусов выступает за санкции, за жесткие действия в отношении диктатора. И диктатор должен это понимать. Люди к этому готовы. Они хотят... чтобы были санкции, чтобы, ну, они должны быть мощные, сконцентрированные в одном моменте. Только тогда они будут одним из инструментов достижения нашей цели, чтобы этот режим ушел с нашей земли, прекратил существование на белорусской земле.
Дякую великим. Я нагадаю, что у нашей студии сегодня был керовник Народного антикризисного управления Павел Латушка. Дякую великим. Павел Латушка, Дмитрий Лукашук.
Это была программа «Евразум», штодзённый информационный подкаст «Еврорадио». Каждый день мы рассказываем про самые главные, интересные и курьезные новости Беларуси. Ну а наш сегодняшний выпуск сконченный. Почуемся на «Еврорадио».
«Евразум». Самая европейская программа про Беларусь.